продолжаем разговор об античной лирике. Наступила в древнегреческой литературе новая эпоха. Человеку понадобилось словесно выразить эмоции, переживания, описать то, что происходит в сознании, во внутреннем мире. И появляется лирика, появляется поэзия как жанр субъективный, связанный с личными чувствами человека. В античной литературе, в среди александрийских филологов сложился своеобразный канон. В Александрийской библиотеке выделили ученые 9 лириков, 9 лириков, которые были оценены как достойные поэты для критического изучения. Вот в канон этих 9 поэтов-лириков входят следующие имена. Мы, естественно, с вами не имеем возможности вести речь обо всех, но хотя бы имена мы должны себе представлять. Итак, Алкман, Сапфо, Алкей, Анакреон, один из любимых поэтов Пушкина, Синтесифа, Ивик, Симонин. Далее поэт Пиндар и поэт Бакхинден. Итак, в канон 9 лириков входят следующие имена, однако существовали и более ранние поэты, которые почему-то александрийским ученым не приглянулись, но тем не менее вполне достойны внимания. И мы с вами на прошлом занятии повели разговор о спартанском поэте по имени Тиртей. Спарта, воюющее государство, в котором постоянно восставала область Мессены, восставали рабы. И мы с вами знаем о причудливом образе жизни спартанцев, когда матери спартанские отправляли своих сыновей на войну, в сражение, сложился знаменитый их девиз «Со щитом или на щите», «Приди с победой или умри». Суровая жизнь, слабых детей не считали нужным воспитывать, и их судьба была во младенчестве предопределена, слабых детей убивали. Но это позволило Спарте превратиться в такой город военизированный, со строжайшей дисциплиной. И однажды началось ужасное восстание рабов, и спартанцы обратились к соседнему городу Афины с просьбой прислать им вождя, лидера, с просьбой прислать им человека, который воодушевит их для победы. И афиняне прислали им хромого школьного учителя Тиртея. Понятное дело, что в Спарте любой физический изъян, физический недостаток, к этому относились очень и очень сурово, да, но тем не менее Тертей, да, присланный афинянами, оказался человеком, да, с сильной волей, с несомненным поэтическим дарованием, который стал писать такие стихи, что спартанцы вдохновились и одержали множество побед. Мы с вами здесь обратим внимание на то, что здесь появляется тема защиты Родины. Да? Тема защиты Родины. В гомеровском эпосе еще столь явно подобного рода тематика, да, не развивается, и Родину защищают только обреченные на явную гибель троянцы, да, которым ничего другого не остается. У Тертея, да, и, соответственно, да, в спартанской поэзии возникает новая система ценностей. Да, погибнуть в битве за Отечество – это высший подвиг, который прославляет не только погибшего, но и город, и граждан, и все потомство храбреца. Ну и отсюда соответствующая, да, военная тематика, да, военно-патриотическая тематика. Ну вот один из образцов, да, если же выйдет победителем из боя, то вкусит всю сладость жизни. Если юноша жив, смотрят мужи на него с восхищением и жены с любовью. Общее благо согражданам всем и отчизне любимой муж приносит, когда между передних бойцов крепости полной стоит, забывая о бегстве постыдном. Ну и вот, согласно легенде, Тертей даже строгие, да, правила устава мог облечь в поэтическую форму. Да? То есть мы с вами запомним, что Тертей – это военный поэт, у которого звучит тема защиты Родины. Далее, весьма любопытная личность, тоже поэт-воин, это Архилох. Поэт Архилох. Создатель элегий и ямбов. Основное содержание его текстов – личная жизнь, проведенная в военных походах. Архилох – незаконно рожденный сын знатного гражданина и, увы, рабыня. Поэтому он не мог рассчитывать на часть отцовского наследства и вынужден был стать наемником, как наемный воин, искать счастья и удачи на острове Фасос. Значительную часть своей жизни Архилох провел в военных походах, и, понятное дело, да, соответствующие мотивы. Призыв к стойкости в трудную минуту, размышления о смысле жизни, свое призвание поэт видит в служении богу Аресу, богу войны, и прекрасным музам, да, девам поэзии. «Я служитель царя Эниалия, мощного бога, также и сладостный дар муз хорошо мне знаком». Ну вот, Архилох, конечно, в какой-то степени, да, уже переосмысливает эпический идеал личности, сложившийся в поэмах Гомера. Например, у воинов Гомера считалось позорным бросить во время битвы свой щит и бежать. Архилох и к себе самому относится иронически, и к тем ситуациям, в которые иной раз, да, попадает во время войны солдат-наемник. Носит теперь горделиво саиец мой щит безупречный. Волей-неволей пришлось бросить его мне в кустах. Сам я кончины зато избежал, и пускай пропадает щит мой, не хуже ничуть, новый могу я добыть. Да, то есть что щит, да, что воинская слава? Главное остаться в живых, да, сохранить жизнь как главную ценность человека. Повествует Архилох о лишениях и невзгодах, описывает каменистый, неприветливый остров Фасос Словно беды всей Эллады в нашем Фасосе сошлись. Как осла хребет, заросший диким лесом, он вздымается. Суровый край, не милый и не радостный, не то что край, где плещут воды Сириса. Профессия поэта – война, да, поэтому и все, да, большая часть стихотворений, да, связаны с ситуациями, да, военными. Любопытно то, что в поэзии Архилоха в одном из его стихотворений отразилось знаменательное природное историческое, соответственно, явление, да, затмение Солнца в 648 году до нашей эры. Можно ждать что угодно, можно веровать всему. Ничему нельзя дивиться, раз уж Зевс, отец богов, в полдень ночь послал на землю, заградивший свет лучей у сияющего солнца. Жалкий страх на всех нагнал. То есть явно, да, солнечное затмение здесь воспроизводится. В финале жизни судьба приготовила Архилоху душевные страдания, связанные с несчастной любовью. Отец его невесты отдает девушку в жены другому человеку, более состоятельному и более удачливому. И Архилох резкими стихами, да, злыми стихами оскорбил этих людей, да, и вот как-то так случилось, что они добровольно, да, расстались с жизнью, не выдержав, да, насмешки язвительной. И Архилох считает себя мастером, да, вот подобного рода ситуации. В этом мастер я большой, злом отплатить ужасным тем, кто зло мне причинил. Ну и действительно, его ямбы, да, его стихи, как правило, нетерпимы, да, к его соперникам и соперникам политическим, да, и к его врагам. Архилох, помимо того, что он поэт-воин, да, он еще и поэт-философ. В перипетиях своей судьбы он не видит закономерности, целесообразности, да, считает себя игрушкой богов, да, игрушкой жестокого рока. Сердце, сердце, грозным строем встали беды пред тобой. Ободрись и встреть их грудью, и ударим на врагов. Пусть везде кругом засада, твердо стой, не трепещи. Победишь — своей победы на показ не выставляй. Победят — не огорчайся, запершись в дому — не плачь. В миру радуйся удаче, в миру в бедствиях горюй. Познавай тот ритм, что в жизни человеческой сокрыт. Да, судьба причудлива, да, в ней есть взлеты и падения, да, и не стоит, да, бурно радоваться, да, когда переживаешь момент подъема, да, и не стоит столь же бурно предаваться отчаянию, когда проиграл. Да, то есть вот перед нами, да, такой искатель удачи, поэт, воин с весьма своеобразной судьбой. Далее, также в канон девяти лириков не вошло имя одного из греческих мудрецов и поэтов, имя Солона. Да? Итак, Солон. У него уже мы не видим военной тематики, поскольку Солон считается основателем афинской демократии. Да, поэт-мудрец, поэт-политик, и в творчестве его звучат нравственно-философские вопросы. Вот есть у него элегия, которая называется «К самому себе». Начинается текст с традиционного обращения к музам. Поэт молит, чтобы музы даровали ему счастье. А вот представление о счастье, да, весьма своеобразное. Итак, счастье – это добрая слава и богатство. Но богатство, по мнению Солона, приносит радость, и удовлетворение только если оно получено честным путем, да, трудом, усилиями прилагаемыми. Также стремлюсь и богатство иметь, но владеть им нечестно я не хочу. Наконец, правда ведь все же придет. Ежели боги богатство дадут, оно прочно бывает, от глубочайших корней вплоть до вершины самой. И вот Солон, так же как и другие греческие мудрецы, подчеркивает один из главных принципов в жизни античной цивилизации. Да, это закон равновесия, закон симметрии, который в разных формулировках, в разных формулах, да, выражался. Это принцип золотой середины. Да, ничего слишком, все в меру. То есть человек должен избегать крайностей. Да, избегать крайностей. И тогда он сможет в конце жизни назвать себя счастливым. Вот так же, как и археолог, Солон размышляет о причудливой линии человеческой жизни, полной взлетов и падений. Смертным судьба и худое, и доброе в жизни приносит. Все же, что боги дают, нам неизбежно всегда. Никого не называй счастливым, пока он жив, ибо счастье переменчиво, а в году 365 дней, а в жизни человека, считая ее за 70 лет, 25 550 дней, и ни один из этих дней не похож на другой. То есть судьба – капризная богиня, да, судьба всегда причудливо и своенравно распоряжается человеческой жизнью. И вот эту мысль Солона впоследствии подхватит греческий драматург Софокл. Но назвать счастливым можно, очевидно, лишь того, кто достиг предела жизни, в ней несчастья не познав. Да, греки наблюдали, да, за вот такими прихотливыми поворотами человеческой судьбы и хорошо понимали, что тот, кто сегодня находится на вершине счастья и удачи, да, завтра может низвергнуться в бездну отчаяния. Да, таково действие рока, да, силы, которой не властны противиться даже боги-олимпийцы. Еще одно имя поэта-философа, скорее обращающего внимание на нравственные проблемы своей эпохи, да, это Феогнид из Мегары. Феогнид из города Мегары. Феогнид из Мегары. Сохранилось примерно 1400 стихотворных строк. Отношение Феогнида к людям – это недоверие. В процессе сложных взаимоотношений человека и человека, да, могут произойти любые ситуации. Да, друзья и родственники могут в несчастье отвернуться, да, от человека, поэтому тем дороже становится истинная дружба. Все свои стихи Феогнид из Мегары обращает к маленькому мальчику по имени Кирн. То есть он ему словно бы, да, передает свою мудрость. «С умыслом добрым тебя обучу я тому, что и сам я, Кирн, от хороших людей малым ребенком узнал». И вот его, да, стихотворные строки – это определенный набор, да, советов, правил, как нужно вести себя в сложном мире, да, сложных человеческих взаимоотношений. «Будь благомыслен, достоинств, почета себе и богатства, не добывая кривым или позорным путем». Вот что заметь хорошенько себе. Не завязывай дружбу с злыми людьми, но всегда ближе к хорошим держись. С этими пищу дели и питье, и сиди только с ними, и одобренье ищи те, кто душою велик. От благородных и сам благородные вещи узнаешь. С злыми погубишь и тот разум, что есть у тебя. Традиционно, да, для греческой поэзии мотив превратности судьбы не миновал и Феогнида. Разное горе у разных людей, но на скольких не смотрит солнце, счастливых нет меж людей никого. То есть даже да, в солнечной, благополучной, мирной Греции, да, вот мы видим мотив неудовлетворенности жизнью, да, мотив страданий, душевных мучений, да, которые переживает человек, человеческий род. Далее также да, у нас получается да, такая мозаика, да, складывающаяся из большого количества имен. Ну, в общем-то, наша задача скорее сейчас и состоит в том, чтобы посмотреть да, самые яркие имена, самые яркие тексты. Итак, создателем любовной темы в греческой поэзии считается Мемнерон. Мемнерон. Первый певец любви. Да, создатель любовной лирики, да, любовной темы в поэзии. Подобно другим греческим поэтам, его охватывает трагическое ощущение быстротечности человеческой жизни. Юность, молодость всегда неожиданно для человека завершается. В пору обильной цветами весны распускаются быстро в свете горячих лучей листья на ветках дерев. Словно те листья, недолго мы тешимся юности цветом, не понимая еще, что нам на пользу и вред. И вот единственной радостью жизни, да, по мнению Мемнерма, являются дары золотой Афродиты, да, дары любви. Любовь – наивысшее благо, и нужно успеть ею насладиться, пока не пришла старость, да, ибо жизнь быстротечна. И у Мемнерма «История литературы» известен сборник стихов, посвященных прекрасной флейтистке по имени Нано. Своего рода наследниками да, любовной тематики Мемнерма становятся два поэта, жизнь которых и творчество связаны с островом Лесбос. Это Сапфо и Алкей. Итак, на острове Лесбос в городе Митилены в VI веке до нашей эры явились два прекрасных лирических поэта. Алкей – человек, связанный с политикой. За участие в заговоре он был изгнан из родного города на несколько лет. И у Алкея мы с вами обратим внимание на известнейший в истории мировой литературы отрывок, где поэт сравнивает государство, город, охваченный гражданской войной, с кораблем, который терпит бедствие. И вот этот образ, этот мотив затем мы встретим и у Горация, и у Шекспира, и у Пушкина. Вот не случайно Федор Иванович Тютчев называет Пушкина русским Алкеем, да, сравнивает Пушкина с Алкеем. Вот отрывок, да, Алкея. «Пойми, кто может буйный мятеж ветров, Валы катятся, этот отсюда, тот оттуда. В их мятежной свалке носимся мы с кораблем смоленым. Уж захлестнула палубу сплошь вода, едва противясь натиску злобных волн. Уже просвечивает парус, весь продырявлен, ослабли скрепы. И вот государство, да, раздираемое гражданскими войнами, да, напоминает корабль, который мчится средь бури неведомо куда, да, терпит бедствие. Ну и, конечно, удивительное явление для античной литературы появление первой женщины-поэта. Такое стало возможно, конечно, только в особой области Греции. Если мы с вами вспомним, то на Ионийском побережье женщина всегда была затворницей. Да? Вот она вела домашнее хозяйство, ткала полотно, как верная, добрая, кроткая Пенелопа. И женщине не пристало появляться, да, среди мужчин, да, и уж тем более высказывать свое мнение, да, и уж тем более поведать миру, да, о своих чувствах. Иная традиция, да, иное отношение к женщине мы видим вот на острове Лесбос. О жизни Сапфо известно крайне мало. Ее уже и в античной цивилизации окружали легендой. Античная традиция рисует Сапфо смуглой, невысокого роста женщиной, и о ее внешней обаятельности говорят строки обращенных к ней стихов Алкея. Считается, что Алкей был безумно влюблен и, увы, безответно, да, в прекрасную Сапфо, посвящал ей стихи, да, но она осталась равнодушна поэту-воину. Сапфо святая, с улыбкой нежной, чистой, с кудрями чудными цвета фиалки темной, слететь готова с уст осмелевших слова, но стыд промолвить не запрещает слово. То есть вот это сравнение Сапфо, да, с фиалкой, да, осталось в истории литературы, да, как прекрасный образ, да, античной поэтессы, да, кудри цвета фиалки нежной. Для древних Сапфо была воплощением поэзии. Платон даже хотел назвать ее десятой музой. «Девять на свете есть муз», утверждают иные. «Не верю. Вот и десятая. К ним Лесбоса дочерь Сапфо». В сознании поздней античности образ Сапфо был связан с представлениями о несчастной любви. На одной греческой вазе Сапфо изображена со свитком в руке, да, поскольку она, да, поэт и, да, составляет рукописи. К Сапфо летит Эрот, и около него приписка «Несчастный». Да, то есть, если Сапфо отвергла любовь Алкея, то и сама она была обделена радостью разделенной любви к прекрасному юноше Фаону. И, согласно легенде, она бросилась с высокой скалы в море, чтобы избавиться, да, от мучительных страданий о неразделенной любви. На острове Лесбос, в своем родном городе, в городе Митилены, жизнь Сапфо была связана с ее деятельностью, весьма любопытной. Она организовала школу для юных девушек, и назвала эту школу, да, это содружество «Дом служительниц муз». Это вот такое культурное объединение, посвященное Афродите. В поэтическом наследии Сапфо, сохранившемся очень неплохо, да, 9 книг. Элегии, свадебные гимны, которые она писала на заказ, да, к свадьбе какой-нибудь известной пары, да, на острове Лесбос. Первая книга, конечно, открывается стихотворением, да, знаменитым стихотворением к Афродите. В гимнах начало – это обязательно призыв к божеству о помощи, да, напоминание об обещании помочь, жалобы на неразделенное чувство. «Пестрым троном славная Афродита, Зевса дочь, искусная в китрых ковах, я молю тебя, не круши мне горем сердце благая, но приди ко мне, как раньше часто откликалась ты на зов мой далекий, и дворец, покинув отца, восходила на колесницу золотую». И вот этот гимн построен на фольклорных традициях, да, где вот изображается, да, неразделенное чувство, и, принося в дар Афродите золотую чашу, лирическая героиня, да, рассчитывает на ее помощь. «Прочь бежит, начнет за тобою гнаться, не берет даров, поспешит с дарами. Нет любви к тебе, и любовью вспыхнет, хочет, не хочет». Да, стоит только, да, принести жертву Афродите, попросить ее о помощи, да, и богиня вернет любовь. Итак, основная тема лирики, да, – любовное чувство в разных его аспектах и все, что сопутствует любви – праздники, свадьбы, а также ревность, разлука, тоска. Любовь в изображении Сапфо – стихийная сила, которой невозможно противиться. Это чувство, перед которым еще герои Гомера испытывали душевный трепет и ужас. Вот в стиле даже несколько эпическом, да, такие строки появляются у Сапфо. «Словно ветер с горы на дубы налетающий, Эрос душу потряс нам. Снова терзает меня любовь, сладко-горькое чудовище, от которого нет защиты». Да, вот эту, да, мы строчку, да, эту метафору запишем. «Любовь, сладко-горькое чудовище». Да, то есть любовь не только приносит радость и блаженство, но и страдания. Да, любовь – двойственное чувство. Итак, любовь в изображении Сапфо – сладко-горькое чудовище. Сила, которой невозможно сопротивляться, да, от которой невозможно избавиться, исцелиться. Да, и возникает мотив любовной болезни. Человек, охваченный неразделенной любовью, подобен больному. И также сохранилось знаменитейшее описание, да, любовного чувства. Это еще, конечно, перед нами не психологический анализ, да, в полном смысле слова, но, тем не менее, да, вот в мировой литературе это один из ранних образцов очень точного описания человека, да, по некоторым признакам внешним, да, охваченного любовью. «Богу равным кажется мне по счастью человек, который так близко-близко пред тобой сидит, твой звучащий нежно слушает голос и прелестный смех. У меня при этом перестало сразу бы сердце биться. Лишь тебя увижу, уж я не в силах вымолвить слово, но не имеет тот час язык, под кожей быстро легкий жар пробегает, смотрит, ничего не видя глаза, в ушах же звон непрерывный». У Сапфо в поэзии всегда своеобразным фоном, да, декорацией для развития любовного чувства становится щедрая благодатная природа Греции. луга, покрытые нежной травой и цветами, синее яркое небо Эллады и плеск горько-соленых вод моря. Считается, что Сапфо особенно любила цветы. Да, цветы как символ весны, юности, красоты и счастья. И девушек, выходящих замуж, Сапфо сравнивает с гиацинтами, с розами. Тот, кто любит цветы, угоден и богам, и людям. Где много цветов, тешится там сердце богов блаженных, а тех же они, кто без венка, прочь отвращают взоры. И еще, да, несколько знаменитых тоже цитат, принадлежащих Сапфо. Вот своеобразный ее девиз жизни: «Я негу люблю, юность люблю, радость люблю и солнце. Жребий мой – быть в солнечный свет и в красоту влюбленный». Помимо, собственно, лирических стихотворений, Сапфо работает также в жанре свадебного гимна. Это особая, да, ситуация, когда известной уже к тому времени поэтессе заказывали, да, тексты для того, чтобы они звучали во время свадебной церемонии. И вот Сапфо использует здесь также образы из устного народного творчества. Вот знаменитый ее отрывок: «Яблоку дева подобно, высоко под самой вершиной ярко краснеет оно. Забыли его садоводы? Нет, не забыли, они не смогли до него дотянуться». Вот. Таким образом, да, основные темы поэзии, да, Сапфо – это красота, весна, радость жизни, солнечный свет. Ей же принадлежит знаменитое высказывание: «Самые красивые на земле – это то, что мы любим». Ну и, соответственно, вот прочитать тексты, да, получить более подробное, да, представление о античной лирике, да, можно, основываясь, да, на тех текстах, которые дошли до современности. Да, увы, конечно, не так много сохранилось, да, строк стихотворных. Итак, от античной лирики, да, мы с вами стремимся дальше. И следующий период в истории развития древнегреческой литературы связан с возникновением и необыкновенным расцветом театра, театрального искусства. Да, появляется новый род литературы, получивший у Аристотеля название «драма». Да, и вот тему, да, мы с вами таким образом обозначим: античный театр, возникновение и структура греческой трагедии. Итак, античный театр. Возникновение и структура греческой трагедии. Считается, что начало развития античной драмы относится к VI веку до нашей эры. Да? Итак, театр и драма зародился в VI веке до нашей эры, а расцвет театрального искусства – это V век до нашей эры. Слово «драма» в переводе с греческого языка обозначает действие. Действие. Если эпос, там мы с вами видели у Гомера, это рассказ, да, повествование о событиях. Лирика – это изображение субъективных чувств, описание внутреннего мира, да, переживаний героя. То в основе драмы лежит конфликт и его разрешение. Да, и так мы запишем, что в основе нового вида искусства, слова, да, лежит всегда конфликт и его разрешение. Античный философ, которого можно считать и первым литературоведом, Аристотель, дает такую характеристику драмы. В отличие от эпоса, где рассказ ведется от лица автора, в драме дается воспроизведение действия, а не рассказом. Итак, в драме мы видим разворачивающееся на наших глазах действие. Возникновение античного театра связано с областью Греции, Аттика, да, аттическая драма. Это большой полуостров на восточном побережье Греции, да, Аттика, аттическая драма. Драма существовала в трех разновидностях: трагедия, комедия и драма сатиров. Трагедия, комедия и драма сатиров. Вопрос о том, в какой момент, да, возникла греческая трагедия, является так же, как и гомеровский вопрос, одним из сложных в литературоведении. Аристотель, например, считает, что драма зародилась из обрядовых культовых действий, связанных с календарным циклом, да, связанных с циклом природного года. Обычно греки отмечали такие важные даты, как день зимнего солнцестояния, да, день летнего солнцестояния, весеннее и осеннее равноденствие. И, объясняя себе перемену времен года, да, они разыгрывали античные мифы о Персефоне, да, которая каждый год нисходит в мир мертвых и весной возвращается в мир живых. Да, разыгрывали смерть старого года и рождение нового года, победу света над тьмой. И вот недалеко от города Афин, да, и проходили эти празднества, эти мистерии. Впоследствии образ воскресающего и умирающего божества связан не только с Персефоной, но и с богом Дионисом. По своему происхождению Дионис считается фитоморфным или растительным божеством. Дионис древесный, да, часто изображался как виноградная лоза с человеческой головой или как дерево, да, с человеческой головой. И вот у греков существовала даже убежденность в том, что виноград – это единственное в мире разумное растение. Действительно, вот если посмотреть, да, на виноград, который своими усиками, да, тянется вверх и пытается, да, зацепиться за какую-то опору, да, ведь у него же нет глаз, да, он не знает, в какую сторону ему тянуть свои веточки, но тем не менее, да, как-то вот всегда, да, виноградные лозы находят себе, да, опору. И виноград считался волшебным растением. Впоследствии, по мере того, как развивалось скотоводство, Дионис приобретает также и черты зооморфного божества. Его нередко представляли в виде быка. В V веке в честь бога Диониса
составляли так называемые дифирамбы.
Нам с вами в современном языке, да, это слово тоже знакомо. Итак, гимн в честь Диониса – это дифирамба. Гонитель быков. Видимо, под звуки дифирамба подводили к алтарю жертвенных животных, да, чтобы их посвятить богу Дионису. Вот, например, Архилох, да, еще в VII веке написал так: «Я знаю, как зачинать прекрасную песню владыки Диониса, дифирамб, воспламенив разум вином». Итак, развитие драмы связано в Афинах с появлением правителя по имени Песистрат, который хотел, чтобы Дионис из местного природного божества стал небожителем-олимпийцем. И в честь Диониса в Аттике стали проводить празднества три раза в год. Великие Дионисии, Малые Дионисии и праздник, который назывался Линей. Так, в честь бога Диониса, да, трижды в год устраивались празднества, да, костюмированные. Граждане Афин, превратившись на время в вакханок и сатиров, спутников Диониса, украшали себя венками, гирляндами, держали в руках виноградные лозы, виноградные гроздья, ветви деревьев и отправлялись за город, да, где пили вино, распевали гимны в честь Диониса. И в какой-то момент из-за города, да, часть празднества решено было перенести в Афины, для чего для зрителей были построены специальные скамьи, да, а для актеров, соответственно, подмостки. В числе участников этих празднеств были люди, которые изображали сатиров. Да, сатир – это низшее божество. Да, сатиры выглядели таким образом. Нижняя часть туловища и ноги у них были козлиными, да, с копытцами, а торс и голова человечьими, но голова была увенчана маленькими рожками. И вот, соответственно, актеры, да, которые принимали участие, да, в празднествах, в дифирамбах, одевали соответствующую одежду, да, на ноги специальную обувь, имитирующую козлиные ноги. И одеты они были, соответственно, в козьи шкуры. Таким образом, дифирамб, который исполнялся сатирами, так и назывался «Песнь козлов». Если мы обратим внимание на слово «трагедия», то действительно «трагос», по-гречески «козел», «оды», «песнь». Да? Итак, «трагодия», «трагедия», «песнь козлов». Трагедия «Песнь козлов». Это подтверждает, да, свидетельство Аристотеля о том, что драма произошла из вот таких вот празднеств в честь бога Диониса. Первая трагедия, и это считается датой рождения греческого театра, была поставлена в 534 году до нашей эры. Итак, 534 год до нашей эры считается датой рождения греческого театра. С этого года начинает свое существование театральное искусство в Древней Элладе. Теперь праздник Великих Дионисий, который приходился на день весеннего равноденствия в марте, всегда отмечался публичной постановкой трагедии. Устраивалось состязание трех драматургов, которое и завершалось вручением наград победителю. Каждый автор представлял четыре пьесы, тетралогию, три трагедии и одну драму сатиров. Мы отметим, что в V веке афинские зрители всегда хотели смотреть только новые пьесы, да? Пьесы никогда не повторялись, да? Чтобы пьеса была поставлена дважды, да, это особый случай, это исключение, да, которое только уже на более поздних этапах развития театра, да, мы видим в честь особых заслуг автора, да, в честь каких-то необыкновенных художественных достоинств, да, его произведения, драма могла быть дважды, да, поставлена на сцене. Но так, конечно, греки всегда смотрели только премьеры. Драматург был одновременно и поэтом, и режиссером. Кроме того, он составлял и музыкальную, и балетную часть драмы. В начале, да, развития театрального искусства драматург одновременно был и актером, то есть выступал в главной роли своей трагедии. Значит, драматург не всегда был человеком состоятельным, и расходы на постановку трагедии возлагались воинским государством на хорега. Хорег – это руководитель хора, то есть человек, который оплачивал, да, работу участников хора, репетиции, костюмы, аренду помещений и пышность постановки, яркость костюмов зависела от щедрости хорега. Поэтому победа в состязаниях присуждались, как сейчас принято говорить, в разных номинациях, да, и драматургу, и хорегу, то есть спонсору, да, постановки. Итак, своих вершин греческий театр достиг в V веке нашей эры, который принято называть золотым веком афинской демократии. К власти в Афинах приходит Перикл. Да, Перикл. И он сделал Афины своеобразным культурным и духовным центром античного мира. Здесь после победоносных греко-персидских войн, да, греки одержали победу над персидским царем в Афинах началась оживленная деятельность по восстановлению города и его окрестностей, да, деятельность по развитию культуры. Во времена Перикла в Афинах собрались все самые талантливые, известные ученые, философы, деятели искусств. Условия афинской демократии необыкновенно благоприятствовали развитию культуры, поэтического творчества и, соответственно, театра. В одной из своих речей Перикл так об этом говорит: «Город наш – школа всей Эллады, и полагаю, что каждый из нас сам по себе может с легкостью и изяществом проявить свою личность в самых различных жизненных условиях». То есть Перикл щедро предоставляет возможность, да, любому поэту, художнику, да, деятелю искусства проявить себя и свой талант. И вот именно с Афинами связана творческая деятельность четырех самых прославленных драматургов античности. Это три мастера трагедии: Эсхил, Софокл. И Эврипид. Итак, знаменитые создатели греческой трагедии, да, Эсхил, Софокл и Эврипида. А также не менее прославленный комедиограф Аристофан. Комедиограф Аристофан. В богатых и просвещенных Афинах театру принадлежала очень важная роль. Дело в том, что ведь у греков не было телевизора, да, не было интернета, поэтому посмотреть что-то на сцене, да, выдающееся, яркое, необычное, да, тем более представление всего лишь один раз в год проходили, да, да, посмотреть на это представление стекались тысячи зрителей. Жители Афин получали специальные так называемые зрелищные деньги, да, зрелищные деньги для оплаты билетов. Билеты – это такие специальные номерки с указанием места в амфитеатре. Посещение театра поощряло, да, и это было не только развлечением, но и способом и местом обсудить какие-то важные, актуальные политические проблемы и проблемы жизни города. Да, театр считался важным средством воспитания граждан. Одно из важнейших отличий греческого театра от современного состоит в том, что игра всегда происходила только под открытым небом. Никаких специальных зданий, да, для театральных представлений, да, не существовало. Это связано с огромными размерами греческих театров. Например, Афинский театр вмещал 17 тысяч зрителей. Театр в городе Эпидавр на юге материковой Греции 30 тысяч зрителей. А самый большой театр был сооружен в городе Пергам. Да, Пергам, 45 тысяч зрителей могли одновременно смотреть театральное представление. Итак, сначала в Афинах представления происходили на городской площади. Для зрителей воздвигнуты были деревянные скамейки, но однажды из-за наплыва народа эти помосты рухнули. Да, и вот такое несчастье, да, такое неудачное, да, представление. Поэтому для драматургов, для состязаний драматургов решено было использовать южный скалистый склон Акрополя. К холму прикрепили сначала деревянные скамьи, а затем они были заменены каменными. И к IV веку Афинский театр был достроен окончательно. Значит, вот тот современный театр, который мы с вами сейчас с удовольствием и радостью, да, посещаем, получил в наследство от античного театра, да, многие свои черты. Но все-таки, да, античный театр весьма существенно от современного театра отличался. Итак, можно себе представить полукруглую долину, да, и на ее дне выравнивали круглую площадку. Да, круглую площадку, которая называлась Орхестра. Вот на этой круглой площадке посередине стоял алтарь богу Дионису,
располагались актер и хор. Вот этот круглый алтарь, да? И вот актер. Всегда играл, да, на оркестре. Вокруг оркестра полукругом располагались каменные скамьи, среди которых были специальные проходы, чтобы зрителям было удобно занимать свои места. Вот они, да, каменными ступенями поднимаются, да, по склону Акрополя. Здесь обычно у нас зрители, да, располагались. За оркестрой находилось специальное помещение, которое называлось скена. Скена. Это палатка, в которой хранились театральные костюмы и театральные маски. И актер, да, которому нужно было переодеться, поменять маску, уходил, да, во время песни хора вот как раз да, за стену. Сначала это была действительно, да, очень скромная деревянная палатка, но впоследствии она превратилась в каменное монументальное сооружение, и декорации всегда рисовали вот на стене фасада. Да? Итак, поскольку в античной драме, да, существовало правило единства места и времени, то, конечно, декорации, если и менялись, то крайне редко. Обычно действие в античной трагедии разворачивается перед колоннадой какого-то храма или дворца, для того, чтобы показать внутренние покои дворца. Такая существовала специальная машина, площадка на колесиках – эпиклема, которую служители театра ставили, да, перед скеной. Таким образом менялись декорации. За скеной располагались также хитроумные машины, да, механизмы-подъемники. И если по сюжету с неба спускался бог, например, да, бог Аполлон на золотой колеснице, запряженный драконами, то, соответственно, да, с помощью подъемника такой герой переносился на сцену. Да?
Прошу прощения. Подъемника прям.
Ну, блок, веревка, да, и с помощью хитроумных машин герой оказывался, да, на сцене. Ну, понятное дело, что это все было механически, да?
Ну, в смысле, из-за скены.
Из-за скены, да.
Ну, человека два, получается.
Ну, да.
Держали мужика.
Совершенно верно, совершенно верно, да. Да, 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 да. Все вручную, конечно. Ну, механики были хорошие у греков, да, поэтому при помощи системы блоков это было не так уж тяжело, да. Ну, вот как умели, да. Кроме того, еще и за скеной тоже располагались машины, производившие шум. Например, удар грома, да, блеск молнии, шум прибоя, да, какой-то крик чудовища. Да, это греки вот умели имитировать. Значит, далее... Мы с вами видим, что в современном театре, да, в современном театре оркестра превратилась в оркестровую яму, да, которая располагается под сценой, да, и там занимают свои места музыканты. А, собственно, крыша, да, стены
превратилось в то место, где играют актеры. Да, то есть современный театр, использовав основную конструкцию, все-таки претерпел определенные метаморфозы. Но еще и в шекспировском театре вот сцена находилась очень высоко, да, на уровне глаз зрителей, а в партере не было никаких кресел, да, представление в глобусе смотрели стоя, и оно называлось яма. Да, то есть, как правило, взгляд зрителя в современном театре, в шекспировском театре был направлен вверх, а вот взгляд зрителя в греческом театре всегда направлен только вниз, да, на сцену, где играют, да, на оркестре актеры. Значит, актерами в античном театре, так же, как и в шекспировском театре, были всегда только мужчины, да, никаких женщин-актрис еще и в помине не существовало, так же, как, да, и в XVI веке, и все роли исполняли мужчины. Ну, тем более это было нетрудно, поскольку актер играл всегда только в маске. Да, и так одно из существенных отличий древнего театра от современного состоит в том, что актеры выступали в масках. Современники насчитывали примерно 28 разновидностей масок. Маска покрывала не только лицо, но и голову. Формой, цветом, выражением бровей, глаз, рта. Маска очень разная, да, могла представить типы. Да, маска мужчины и женщины, маска раба, маска рот, который растянут в гомерическом хохоте, да, или маска, изображающая предельные нравственные страдания, отчаяние, горе человека. И, соответственно, когда по ходу действия героя трагедии, да, менялось настроение, ему сначала нужно было уйти за скену, да, переодеть маску и только затем уже выйти к зрителям. И, конечно, маска устраняла из античного театра такой важный элемент художественной выразительности, как мимика. Да? То есть лица актера вообще не было видно ни при каких обстоятельствах. Ну, это и неудивительно, потому что в огромных греческих театрах, да, вот вы в интернете обязательно посмотрите, да, что вот последние ряды располагались прямо на самой вершине холма, да, а действие разворачивалось где-то там далеко-далеко внизу, да, и актеры, вот крошечные фигурки, да, которые там где-то копошились. И поэтому все равно лица актера при таких размерах не было бы видно. Но до сих пор остается загадкой, каким образом древнегреческие мастера-архитекторы достигали такого поразительного акустического эффекта. Да, вот если доведется как-нибудь побывать, да, в Греции, посетить римский театр, то можно забраться на самый верхний ряд, да, и слышно каждое слово, которое шепотом человек произносит внизу. Да, то есть было плохо видно, не очень хорошо, но зато превосходно слышно. И все греческие зрители были знатоками и любителями декламации. Да? Некоторые даже приходили специально с рукописью, да, с текстом рукописи, и следили за игрой актера, да, следили за его ораторским стилем, да, за тем, правильно ли он произносит, да, текст, ударение, да, слова. То есть отсутствие мимики, да, компенсировало, да, декламационное мастерство актера. Ну, чтобы хоть как-то, да, на сцене актеры были представлены, да, величественно, да, и мы с вами вспомним, что античные боги-олимпийцы и античные герои значительно превышали человека обыкновенного, да, и ростом, и мощью, да, актеры использовали специальные приемы. Значит, чтобы казаться выше, актер надевал специальную обувь. Это такая к ногам, к каждой ноге привязывалась скамеечка, да, которая, эта обувь называлась катурна. Катурна. Ну, понятное дело, что ходить в таких башмаках весьма затруднительно. Поэтому актеру, чтобы не упасть, да, нужно было идти по сцене медленно, величественно, важно, да, сохраняя равновесие. Поэтому в современном языке сохранился фразеологический оборот. Выступает как на катурнах, да, то есть идет по-театральному, неспешно, важно и, главное, медленно. Далее... Значит, чтобы казаться выше и мощнее, да, использовали специальный головной убор, да, высокий, да, с которого спускались длинные кудри. А чтобы, например, таким античным героям, как Геракл или Ахиллес, да, казаться шире в плечах, под одежду подкладывали специальные такие подушечки, да, утолщающие, увеличивающие человека зрительно, да, в объеме. И вот торжественная длинная одежда, обычно пурпурного цвета, да, редкий и поражающий воображение, да, греко-краситель, да, цвет пурпура, украшены золотым шитьем одежды, да, какая-нибудь такая причудливая корона на голове. Все это поражало воображение зрителя. Для усиления эмоционального впечатления также представление сопровождалось музыкальным аккомпанементом, которым, значит, музыкантами руководил флейтист. И вот, конечно, уже в античной Греции, да, перед нами складывается уникальный, да, театральный комплекс, да, уникальное театральное зрелище, которое включает в себя танцы, пение, музыку, шумовые и световые эффекты, да, актерскую декламацию, да, выразительность греческих масок. Безусловно, да, это очень значимый, да, уже этап в развитии античного искусства. Одно из отличий античного театра от современного состоит также в том, что на сцене вокруг алтаря Дионису постоянно присутствует хор. То есть актер никогда не остается на сцене в одиночестве. Да? Хор прибывает, да, постоянно на сцене. И, конечно, мы вот здесь обратим внимание на то, что актерская игра была трудом весьма, весьма нелегким, поскольку представление продолжалось целый день, с утра до вечера, и античные зрители приходили в театр целыми семьями, приносили с собой корзинки с едой, и вот от восхода до заката солнца, да, на сцене, да, никогда не прерываясь, да, шло действие трагедии. Поэтому актер должен быть таким выносливым, да, крепким человеком, чтобы вот целый день, да, так участвовать в представлении. Ну и, соответственно, первая часть, да, в общей структуре трагедии – это выход хора на оркестр. Это называлась «бару». В слове «парод» мы с вами узнаем современное слово «пародия» отчасти. Да? Итак, «парод» — это выход хора на оркестру. В пышных костюмах, да? Медленно, торжественно, да? Участники хора занимают место вокруг алтаря богу Дионису. Все дальнейшее представление — это чередование партий хора, и актера. Сначала актер был вообще только один. Он исполнял все роли. То есть, если по ходу сюжета появлялся другой персонаж, то для этого, да, актеру нужно было уйти за стену, там переодеться, да, превратиться из мужчины в женщину, да, дальше опять выйти на сцену и, соответственно, продолжать игру, да, продолжать декламацию. Все это было не так просто. И вот выход актера на сцену назывался эпизодией. Эпизодий. В этом слове мы узнаем слово эпизод. Да? Эпизодий – это выход актера к хору. Вот в античной драме, да, вся пьеса построена как диалог хора и актера. Да? Хора и актера. И только уже Софокл, да, вводит второго актера, да, и, соответственно, действие, происходящее на сцене, оживляется. То есть актеры получают возможность вступать в диалог между собой, да, а не только обмениваться репликами с хором. Ну и вот отцом греческой трагедии не случайно называют, да, самого прославленного драматурга 5 века до нашей эры, да, это Эсхил. Ну и об Эсхиле мы с вами поведем речь уже на следующем занятии. Я вас благодарю за внимание. Всего доброго.
Он жутко похож на некоторые изображения сатаны в христианстве. Это могло быть как-то так, что они взяли вот индийский образ?
Да, они
То есть вот точно так же. С ногами козла, только рога были длиннющие. Еще тут
были. Древние языческие отголоски, только мифологические. Ну точно нельзя сказать, на каком остальном пересеклось. Но это что-то такое возможно.
Yeah. Что ты не ходишь на первую пару?
А я специально пришел как ради вашей второй пары, все болею.
Да, ты все равно отвечаешь, ты хорош. На первой тоже отвечаешь. Ладно, не
буду.
Что? Да, это не что. 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 Да, это Когда
я
писал?
Нет, я не писал.
Нет, не знаю, что
сказал.
Yeah.